Артём, вось яшчэ калі толькі стваралася ўсходняе партнерство, некаторыя людзі выказвалі, што Беларусь будзе ў ім своеасаблівым траянскім канём Москвы. На ваш погляд, вось гэты інцыдэнт з гэтым дэмаршам, ён пацвердзіў гэтую версію ці не, бо каб быў траянскі конь, патрэбная трое, і там ёсць пытанне, ці была трое.
Вы знаете, я думаю, что наивно было ожидать от Минска какой-то другой позиции по этому вопросу, что Минск подпишется под заявлением об осуждении, кавычки, незаконной аннексии Крыма, а когда Минск является, по сути, военно-политическим союзником России. И к тому же, как, в принципе, абсолютно справедливо заметил Александр Лукашенко, это бы напрямую помешало Минску выполнять свои функции как нейтрального посредника, нейтральной площадки для переговоров. И поэтому я думаю, что не было даже ожиданий серьезных вот перед саммитом на то, что Минск займет более проевропейскую или более пророссийскую позицию. Вот такая абсолютно нейтральная позиция Минска, когда Минск просто настоял на внесении, так понимаю, Минск и Ереван настояли на внесении такого пункта в итоговое заявление, когда стороны просто воздерживаются, по сути, от комментариев о проблеме, подтверждают свои ранее высказанные позиции. Это вот типичный вход в русле минской дипломатии, когда мы не делаем минимум оценок. Я хотел бы, если возможно, вернуться к вопросу о удовлетворенности Минска результатами саммита, поскольку я здесь не согласен с моими уважаемыми собеседниками. Мне кажется, что все достижения, которые есть у Минска в белорусско-европейских отношениях сейчас, та атмосфера, которой Минск может быть доволен, она не связана непосредственно с многосторонним форматом восточного партнерства и саммитом как таковым. От саммита ждали, как мне кажется, более приземленных вещей, и вот буквально за месяц до саммита у Минска были абсолютно серьезные и, по моему сведению, абсолютно уже просчитанные планы на то, что здесь будет хотя бы парафировано, а то и подписано соглашение об упрощении визового режима. И в последние, буквально за несколько недель до этого, появились новые технические такие претензии или технические несогласованность позиций у сторон, причем инициированные эти разногласия были действительно с европейской стороны. И Маккей этот момент очень четко подчеркнул во время своего подхода к прессе, где мне довелось поучаствовать. Он нетипично для белорусской дипломатии и вообще для обсуждения этого визового вопроса, нетипично, я бы сказал, жестко прошелся по позиции Европейского Союза, назвав его претензии зацепками, которые Европейский Союз нашел буквально перед техническими зацепками, которые он нашел буквально перед саммитом. И вообще Маккей, как мне кажется, не был счастлив на этом саммите, не был счастлив, разговаривая с прессой. Когда его спросили, как он оценивает результаты саммита, он задумался несколько секунд, а потом сказал единственное, что пришло ему в голову, конструктивно. А потом «но», и после «но» был огромный длинный спич о том, как, какие проблемы были на саммите, как не удалось избавиться от конфронтационной риторики, вот в том числе возвращаясь и по Украине. Кроме того, мне кажется, Беларусь не до конца довольна сложившимся положением, когда, по сути, она оказалась главным двоечником, плохим учеником, она заблокировала принятие общего заявления по такому принципиальнейшему вопросу. То есть она, по сути, стала особняком. Она выделилась как некая, вот как вы сказали, как троянский конь. Для тех, кто не в контексте, для тех, кто не следит за вот ролью Беларуси как некой нейтральной площадки, может подумать, что, по сути, Беларусь неким образом саботирует такое общеевропейское видение российско-украинского конфликта. И мне кажется, выступать в этом виде Минску тоже не особо приятно. Поэтому я бы не торопился оценивать результаты саммита и для Минска как, безусловно, бесспорно позитивные. Ничего конкретно хорошего конкретно этот саммит Беларуси, как мне кажется, не принес.
И вот апошнее пытание, про что мы уже казали, про, так бы мовить, стратегичное бачанне, якое, махчима, меняется, и махчима, вот этот саммит, не по своих конкретных выниках, стал пэвной кропкой такого раздорожжа. Вот я хочу пригадать, что на выниковой прессовой конференции керавник Европейской Рады Дональд Туз сказал, что, я цитую, позиция Азербайджана и Беларуси приклад того, что Евразвяз повинен дифференциировать Авана супрацоўнічаць з краінамі ўсходняга партнерства. Ён таксама дадаў, што звяз будзе імкнуцца да стварэння адносінаў з Беларусю ў своеасаблівым фармаце. Вось што тут маецца на ўвазе? Што за своеасаблівы фармат з Беларусю? Ну, Арсеній, як вы мяркуеце?
Сёння відавочна, што ў межах ўсходняга партнерства фармаруюцца дзве такія групы краінаў. Першая, у якую ўваходзяць краіны, гэта Грузія, Молдова, Украина, которые подписали домову об ассоциации, и они зараз уходят в зону вольного гандлю с ЕС. И другая группа краин, Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хочуть ці не мають можливості підписати домову об асоціації. Ми ведаємо, Білорусь і Арменія з'являються членами Євразійського економічного союзу, а ось Азербайджан, він з самого початку усходнього партнерства відмовлявся підписувати договор об асоціації і пропонував вивести європейсько-азербайджанські стосунки на вибуховий трек. Наколки ось я ведаю, Азербайджан підрихтував таку домову об стратегічному партнерстві з Євразв'язом, і зараз він настаює на тому, щоб менавіто заключити двохбокову стратегічну домову поміж Євразв'язом і Азербайджаном. Ну і мені здається, що у межах диференціації усходнього партнерства хоча й за все Євразв'яз буде вимушений перейти до заключення ось таких двохбокових домов, там ті домов об модернізації, домов об стратегічному партнерстві. Ну і таким чином ось вибудовують далі відносини з цими проблемними країнами, які не відповідають стратегічним метам усходнього партнерства, а перш за все заключенню домов об асоціації і створенню зони вольного гандлю.
Павел, патлумачце питання, якое, я меркую, узнікае ў вельмі многіх. Адным сюжэтам саміта, ён не тычыўся Беларусі, больш тычыўся Грузіі, Украіны, Малдовы, гэта просьбы гэтых краін даць хоць какую-то, хоць некі прывід магчымага ў перспектыве сяброўства ў Еўразвязі. Не асацыяцыі, не там збліжэння, інтэграцыі, а просто сяброўства ў Еўразвязі. І мы бачылі, як, так бы мовіць, Еўразвяз просто адзінай шеренгай стаяў, не. Причым, варта сказаць, ну, калі паглядзець больш шырока на свет, Еўразвяз вядзе перамовы, уже канкрэтныя перамовы з Сербіяй пра гэта. Про тое, што яна будзе чальцом Еўразвяз. Заключыў адпаведную дамоўленасць з Албаніяй. Нават прыдумаў некі такі статус, прамежкавы статус, как бы кандыдата ў кандыдаты, патэнцыйнага кандыдата для Боснії. Там гэтая размова як бы дапушчальная. При тым, што кандыдацтва як бы ні да чога асабліва Еўразвяз не абавязвае. Можна хоць 10 гадоў, 15 гадоў весці перамовы. Тут на прямыя просьбы, так бы мовіць, не двухсэнсоўныя просьбы, нават такі лёгкі шантаж, адказваюць не. Европа, так бы мовіць, это не Еўразвяз. Вы хочаце ў Европу, окей, мы вітаем ваши европейскія памкненні. Всё, кропка. Чаму?
Европа ніколі не ставіла мэты такой глобальнай геапалітычнай, нават у перспектыве 20 гадоў інтэграцыі гэтых краінаў, краінаў Беларусі, Украіны, Малдовы, там Грузіі, Арменіі, Азербайджана, гэтых каўказскіх краінаў і ўвогуле, таму было створана ўсходняе партнерства як нейкі такі міраж такой далёкай інтэграцыі без інтэграцыі. Што тычыцца Боснії, Албаніі, Сербіі, то гэтыя краіны, яны па меркаваннях еўрапейцаў больш еўрапейскія, чым Беларусь, Украіна і Малдова. Хаця Малдова ў гэтай сітуацыі яна выпадае з групы гэтых краінаў, бо ўсё ж такі даволі моцна і інтэнсіўна працуе румынскае лобі, і шмат малдавян маюць румынскія пашпарты, спакойна могуць перасоўвацца па Еўразвязі без пэўнай інтэграцыі гэтай краіны ў еўрапейскія структуры. Трэцяя рэч, і, на маю думку, самае галоўнае. Европа баялася, баіцца і будзе баяцца правакаваць Расію, асабліва ў сённяшняй крызіснай сітуацыі, каб рабіць такія гучныя заявы і выцягваць такія краіны, прынамсі нават Украіну, у еўрапейскія структуры, каб не было горш. Вось гэта падыход. Не правакаваць, не рабіць Расію больш агрэсіўнай. І ў свядомасці шмат якіх еўрапейскіх палітыкаў гэтыя тэрыторыі ўсцяж пазастаюцца ў сферы ўплываў Расіі, і Еўропа, на жаль, не збіраецца неяк ўлазіць у гэтую сферу, акрамя такіх працэсаў, як дэмакратызацыя, падтрымка дэмакратызацыі, якія не ўплываюць на геапалітычны расклад сілаў. І калі б быў бы
погляд на Беларусь, Україну, Молдову інший, чим є зараз, використовувалися б інші механізми впливу і інші механізми утягування. Албанія значно бідніша країна у порівнянні, наприклад, з Білоруссю. Значно більш проблемна країна. Сербія не більш заможна, ніж Білорусь. Тим не менш, я кажу, ці країни розглядаються більш європейськими, просто по причині такого абсурдного підходу, чим та ж сама Білорусь.
Артем, ви там на саміті були, освітляли, вели некі розмови. Для гэтых країн, скажімо, видатників України, Грузії, Молдови, ці маються на увазі некі, якби, новий такий структурний статус. Ну, от в свой час, коли тільки створалося партнерство, да, ось пропонувалося гэта пагадненне об асоціації. До його треба було ісці, рыхтавацца, нешта рабіць. Ну, от три країни гэтую асоціацію атрымалі. Што далей?
Сейчас я сомневаюсь, что если вы говорите о членстве в Европейском Союзе потенциальном,
я не кажу про сябровство, я как кажу хоть про нечто, но некий вот еще один этап промежковый.
Да, в этом и проблема, о которой я говорил, связанная с общим разочарованием самим форматом восточного партнерства, потому что он рассыпается. Мы уже говорили о дифференциации, у нас теперь получается, что даже не две группы стран, я бы сказал, три группы стран, условно говоря, есть три страны, это которые мы все знаем, Молдова, Грузия, Украина, которые уже достигли всего того, что в этом формате Европейский Союз готов предложить. В принципе, осталось только безвизовый режим, который, судя по всему, будет подписан к концу года с Грузией и Украиной. И на этом все. Сейчас Европейский Союз не готов предлагать больше, чем зона свободной торговли и безвизовый режим. Что будет дальше происходить в рамках восточного партнерства с этой группой стран, я не понимаю. В то же время есть группа Армения и Беларусь, которые являются союзниками России. Это означает, что любые более-менее серьезные политические договоренности с Евросоюзом по этой причине будут заблокированы. Есть Азербайджан, который вообще достаточно пассивен в отношении многих инициатив внутри вот этого формата восточного партнерства. И сам, скорее, выступает неким таким тормозящим фактором отношений внутри этого восточного партнерства. И хочет перевести свои отношения с Евросоюзом на некую двустороннюю, как говорил Арсений, более продвинутый трек. И восточное партнерство в идеале задумывалось как некая рамка, объединяющая эти страны с Европейским Союзом, не в смысле интеграции их непосредственно в Европейский Союз, но хотя бы в смысле каких-то ценностей, что ли, хотя бы в смысле каких-то цивилизационного выбора. Сейчас же очевидно стало, что страны абсолютно разные, ничего их в этом общем восточном партнерстве не связывает, кроме, да даже география их на самом деле не связывает. И получается, что не нужен общий формат 28 плюс 6 для работы с этими странами, для индивидуальной работы с этими странами. Для индивидуальной работы существуют двусторонние отношения. И поэтому, как мне кажется, восточное партнерство будет постепенно трансформироваться в нечто вроде такой рамочной инициативы типа ШОС, куда страны съезжаются, чтобы просто обсудить текущее состояние дел, где не заключается каких-то реальных договоренностей, потому что все реальные договоренности, которые могут быть достигнуты, достигаются в двухстороннем формате, куда страны просто съезжают сверять позиции, когда они не сходятся, они делают вот такие забавные оговорки, как в этот раз, когда, по сути, некоторые члены саммита просто, некоторые участники саммита просто не подписываются под общими заявлениями. Поэтому формат становится в некотором смысле выхолощенным.